Позвольте мне присоединиться ко всем тем приветствиям, что вы уже услышали.
To those you've already heard in the precious name of our Savior and Lord Jesus Christ.
Во имя Господа нашего Иисуса Христа.
Turn please to Luke chapter 7.
Откройте, пожалуйста, вместе со мной 7 главу Евангелия от Луки. Она есть у вас в бюллетенях, либо можете открыть в ваших Библиях или на электронных приложениях.
For the past several weeks we've been involved in a series that we're calling Encounters with Jesus, and today we come to an encounter that Jesus has with a woman in the house of Simon the Pharisee.
На протяжении последних нескольких недель мы говорили с вами о различных встречах, которые произошли у совершенно разных людей с Иисусом Христом. И сегодня подходим к концу этой серии бесед. Мы говорим с вами о встрече женщины, отчаявшейся женщине, женщины, которая пришла в дом фарисея Симона.
And we're calling the message by that simple title, The Woman in Simon's House.
И беседа сегодня как раз так и называется, «Женщина в доме фарисея Симона».
We could actually choose from many, many titles.
Можно выбрать различные названия для сегодняшней проповеди.
We could call it the story of the woman who knew she was a sinner in the house of a man who didn't know that he was a sinner.
Можно, например, сказать, что это история женщины, которая совершенно ясно осознавала, что она грешница, оказавшаяся в доме человека, который думал, что он безгрешен.
We could call it a pattern of true worship.
Мы могли бы это назвать пример истинного поклонения.
You know, in the New Testament we find grace in the most surprising places, and we find worship in the most surprising places.
В Новом Завете мы обнаруживаем с вами благодать в самых неожиданных местах, и мы находим с вами поклонение в самых непредсказуемых ситуациях.
In John 2, Jesus goes to the temple and drives out those who had an official right to be there because they weren't true worshipers. In this chapter, he invites a woman in and congratulates her who didn't really have a right to be in that house because she was a true worshiper.
Во второй главе Евангелия от Иоанна мы находим с вами историю, как Иисус выгоняет людей из храма, потому что они не пришли в храм для того, чтобы поклоняться Богу. Здесь, в этой главе, мы находим с вами историю женщины, которая, с одной стороны, ей нечего было делать в этом доме. Она не должна была оказаться в этом доме, но она как раз была истинной поклонницей. Она поклонялась Христу в духе истины, и Он приглашает ее.
We could call the message by the question that Jesus asks in verse 44 when he says, Do you see this woman? Do you see this woman? This is what we want to do today. We want to see this woman because she offers us a nearly perfect pattern of authentic worship.
Мы могли бы назвать сегодняшнюю беседу с вами, взяв просто вопрос из 44 стиха 7 главы. Вопрос «Ты видишь эту женщину?» Потому что вопрос этот является как раз ключевым для всего того, о чем мы будем говорить сегодня. В этой женщине мы находим с вами пример, мы находим путь самого настоящего поклонения Господу.
And so, in honor of God and His Word, I'd like for you to stand while Костя reads verses 36 through 50 of Luke chapter 7.
В почтении Господа и снова Его давайте встанем сейчас и прочитаем все вместе Евангелие от Луки, 7 главу, начиная с 36 стиха. Следите, пожалуйста, за мной в ваших бюллетенях и также на слайдах, которые будут в презентации. Один из фарисеев пригласил Иисуса к себе на обед. Иисус пришел к нему в дом и возлег у стола. В это время одна женщина из этого города, которая была известна как грешница, узнав, что Иисус обедает в доме фарисея, принесла туда алебастровый кувшин, в котором было очень дорогое ароматическое масло. Женщина встала сзади у ног Иисуса и, плача, обливала ему ноги слезами. Она стала вытирать ему ноги своими волосами, целовала их и натирала ароматическим маслом. Когда фарисей, пригласивший Иисуса, увидел это, он подумал, если бы этот человек действительно был пророком, то он бы знал, что женщина, которая к нему прикасается, грешница. Тогда Иисус сказал ему, «Симон, я хочу тебе что-то сказать». «Говори, учитель», — ответил тот. «Два человека были должны одному и тому же взаимодавцу», — начал Иисус. «Один должен был 500 динариев, а другой 50. И тому и другому было нечем вернуть долг, и кредитор простил долг им обоим. Кто из них, по-твоему, будет больше любить его?» Симон ответил, «Я думаю, тот, которому был прощен больший долг». Ты правильно рассудил, сказал Иисус, и, повернувшись к женщине, сказал Симону: «Ты видишь эту женщину? Я пришел в твой дом, и ты не дал мне даже воды, чтобы вымыть ноги, а она омыла мои ноги и слезами и вытерла своими волосами. Ты даже не поцеловал меня при встрече, а эта женщина, с тех пор, как я вошел в дом, не перестает целовать мне ноги. Ты не помазал мне голову маслом, а она драгоценным ароматическим маслом помазала мне ноги. Поэтому я говорю тебе, ей прощены все грехи. Из-за этого она и возлюбила так сильно, а тот, кому мало прощено, и любит мало». Потом Иисус сказал женщине: «Твои грехи прощены». Другие гости, возлежавшие за столом, начали переговариваться: «Кто он такой, что даже грехи прощает?» Иисус же сказал женщине: «Твоя вера спасла тебя. Иди с миром».
Heavenly Father, we pray that in these moments you might make us students of your word, that we might love you with all our mind.
Отче Небесный, мы просим Тебя, сделай нас учениками Слова Твоего в эти мгновения, чтобы мы изучали Его сердцем своим.
We pray, Heavenly Father, that because we spend time here this afternoon, that you would make us servants of your word, that we might love you with all our strength.
Отец наш Небесный, мы просим Тебя, потому что мы проводим это время сейчас, днем этим, в присутствии Твоем, в изучении Слова Твоего. Дай нам быть слугами Слова Твоего.
Because, Father, we know that when that begins to happen, we will truly love you with all of our hearts, which is what we declare to you today. What Andre has just said, that we do love you with all of our hearts, and we want to learn from you today. For Christ's sake, we ask it.
Потому что тогда мы будем любить Тебя всем сердцем нашим. То, как раз о чем Андрей в свидетельстве своем рассказывал, что мы любим Тебя всем сердцем нашим, и об этом мы просим Тебя во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста.
Now it's very difficult for us in our culture to imagine how shocking this scene must have been in their culture.
Для нас в нашей культуре, в наше время сегодня очень сложно представить для себя, насколько шокирующей была эта сцена в то время и в той культуре.
It's yet another one of those indirect apologetics, that is an indirect proof that the history is authentic and real, for the simple reason that it would not have been made up. It would have been embarrassing to make this up.
Это еще одно доказательство, как раз такое непрямое доказательство того, что все то, о чем мы читаем с вами, является истиной. Истиной, потому что никто бы не придумал эту историю, никто бы не выдумал ее.
It would not have advanced the witness to the Jews to make this up. They recorded it simply because it happened.
Никакого смысла евреям выдумывать подобного рода историю не было, потому что эта история не приводила бы евреев к Богу, не приводила бы людей именно к этой вере. Поэтому единственная причина, почему она записана, потому что она произошла. Это реальная история.
The first thing we notice is God's great grace to the Pharisees. Now, we probably already know that Jesus reserved his harshest words, even his harshest condemnation to the scribes and the Pharisees, who were considered the most religious people in the land.
Первое, что мы замечаем с вами, это та благодать, которую Господь проявляет по отношению к фарисеям. И, конечно, для нас не секрет, что зачастую Господь был наиболее критично настроен по отношению к фарисеям. Свои самые суровые слова Он приберегал именно для фарисеев.
And yet He reserved, or He showed some of His greatest compassion, and He reserved some of his greatest compliments to the most despised people in the land, the tax collectors and the immoral women. As a matter of fact, he said the harlots and the tax collectors will get to heaven before you scribes and Pharisees. An amazing thing to say.
С другой стороны, свои самые милостивые слова, преисполненные любви и благодати, Иисус приберегал как раз для сборщиков налогов, для грешников, для проституток. На самом деле Иисус говорит о том, что проститутки и сборщики налогов войдут в Царствие Небесное, прежде чем войдут книжники и фарисеи.
How many evenings does he have of practical ministry in the 3 years that he gives himself? Not many, but on this evening he goes into the house of a Pharisee. That's grace.
Сколько вечеров есть у Иисуса Христа за время Его служения? Не так много. И тем не менее, Иисус тратит один из вечеров, который отведен Ему для того, чтобы прийти вот в этот день в дом книжника, в дом фарисея.
He takes his seat at the table of a Pharisee. That's grace.
Он проявляет благодать в том, что он приходит в этот дом. Он проявляет благодать в том, что он садится за столом в этом доме, возлежал за столом фарисея.
Later he will choose a Pharisee as his chief apostle and the apostle who will write 13 books of the New Testament. His name was Saul of Tarsus. We know him as Paul.
Потом Иисус изберет себе фарисея для того, чтобы этот фарисей стал одним из ключевых апостолов его зарождающейся церкви. Человек, который написал 13 книг Нового Завета, человек, который до принятия Христа, до того, как он уверовал, был известен как Саул Тарский. Мы знаем его как апостола Павла.
So that even though Jesus will say some very severe things to this man in this passage, he says those things in the midst of showing him great grace. Condescending grace.
И несмотря на то, что Иисус потом скажет весьма жесткие вещи этому человеку, мы видим, что начинается все с проявления необычайной благодати.
And while the Lord has dinner with this man, something totally unexpected and shocking happens, and a pattern of real worship begins to unfold in verse 37.
И вот в 37 стихе мы видим с вами, что пока Иисус трапезничает с этим фарисеем, происходит что-то шокирующее, происходит что-то совершенно неожиданное, когда входит в этот дом женщина.
What kind of worship was it?
Что же это было за поклонение, за истинное поклонение, пример которого является собой эта женщина?
Well, the first thing we see is that it was intelligent worship. She learned where Jesus was. She was there because somehow she had discovered that he was there, so she wanted to be there too.
Первое, что мы замечаем, это то, что это поклонение осмысленное. Она узнала, где Иисус. Она расследовала, где Иисус. Она знает, где он находится для того, чтобы и ей оказаться в том же самом доме. Она делает это осмысленно.
You know, I have great respect for the great denominations of Christianity, although I have not been a member of a denominational church since 1978. I've been a non-denominational Protestant that whole time.
Я испытываю огромное уважение к различным конфессиям, к различным христианским деноминациям, хотя сам лично я не принадлежал церкви, которая принадлежала бы какой-либо деноминации, то есть был неконфессиональным протестантом с 1978 года.
I'm pretty sure I told you once before that when I was a pastor in my 30s in North Carolina, I put portraits up on the walls of my study of some of my greatest heroes. As a matter of fact, I put 8 portraits on the wall.
Наверное, я рассказывал уже вам о том, что когда я как раз, когда мне было около 30, был пастором в церкви в Северной Каролине, то в моем офисе висели портреты героев веры, людей, которых я очень-очень сильно уважал. И у меня висело 8 портретов.
And it was several weeks after that I put the portraits up that I realized for the first time that every one of those men was from a different denomination. No two were from the same denomination.
И вот только когда я повесил эти портреты, я вдруг заметил, что все 8 человек были из совершенно разных деноминаций, совершенно разных протестантских конфессий.
One of them was a Baptist.
Один из них был баптистом.
One of them was a Pentecostal.
Один был пятидесятником.
One of them was an Anglican.
Один был англиканцем.
One of them was Russian Orthodox.
Один из них был православным.
Many years before I ever dreamed that I would ever live in Russia.
Это было за много-много лет, прежде чем я даже начал мечтать о том, чтобы однажды служить в России.
And you know, ever since I've become a Christian over 45 years ago, many people have come to me and asked me, what kind of church should I go to? Or should I go to this church? Or should I go to that church? That question's been asked me in the past week.
И вы знаете, вот с тех пор многие люди задают мне вопрос, в какую церковь мне пойти? В эту церковь мне пойти? Или в эту церковь мне пойти? Или вот в эту церковь пойти? Буквально на этой неделе меня спросили, в какую церковь мне стоит ходить? К какой деноминации примкнуть?
And I never say, make sure it's a Baptist church, make sure it's a Presbyterian church. make sure it's an Anglican church, make sure it's a Pentecostal church. I never say that.
Я никогда не говорю о том, что самое главное, чтобы это была баптистская церковь, или самое главное, чтобы это была пятидесятническая церковь, или самое главное, чтобы это была англиканская церковь. Я никогда не говорю об этом.
I always say, find out where Jesus is and go there.
Я всегда говорю, узнай, где Иисус, иди туда, где Иисус.
That's what she did.
Именно это она и делает.
She found out where Jesus was.
Она узнала, где Иисус.
Because you know, if we go to a place where Jesus is not, it's a very, very hard thing to worship.
Потому что если мы приходим в церковь, где Иисуса нет, поклоняться в этой церкви очень-очень сложно.
Because Jesus was in the house at that table, she found it was a very easy thing to worship. But first of all, her worship was intelligent. She found out where he was.
Именно потому, что Иисус был за этим столом, ей было так легко поклоняться. Но поклонение ее начинается с того, что она узнала, где находится Иисус. Ее поклонение было осмысленным.
Her worship was extravagant. She brought something very expensive with her, and she meant to leave it with him. She was going to go home without the expensive thing that she brought into the room.
Ее поклонение было экстравагантным. Она пришла с чем-то очень-очень-очень дорогим, и она хотела оставить это что-то дорогое там, у Иисуса. Она не заберет это с собой, она оставит это у Христа.
I honestly don't know if you do this in Russia, but I'll tell you that in America, so many Christians, so often, when they get up on a Sunday morning and they go to a place of worship, one of the main things on their mind is, what am I going to get out of this? The main thing on her mind is, what am I going to give? What am I going to give up in this place of worship? That's one reason I'm going.
Я не знаю, происходит ли это в России, в Америке это происходит постоянно, когда люди встают рано утром для того, чтобы отправиться в церковь, и первый, единственный вопрос, которым они задаются, это, что я получу от этого? Что мне даст церковь? Что мне даст поклонение в церкви? Она же задается вопросом, что я отдам? Что я оставлю в церкви?
She brought an alabaster flask of perfumed ointment with her. Quite often in those days, ladies would wear this around their neck. It would bring the fragrance into the room.
Она приносит алебастровый кувшин, в котором находятся многовонные масла. В то время зачастую женщины носили это как ожерелье для того, чтобы запах духов наполнял собой всю комнату, когда они входили.
Only the very finest perfume was kept in a container of alabaster. This may have been the most expensive thing she owned, and she meant to leave it with him.
Только самые дорогие духи, самые дорогие многовония хранились в алебастровых кувшинах. И вот именно такой кувшин, который стоит огромных денег, она приносит с собой.
Her worship was humble. It says in verse 38 that she stood behind him. He would have been leaning on his left elbow toward the table, leaving his right hand free to reach to the different dishes, and his feet would have been extended out from the center.
Он, Иисус, возлежал на столе, он облокачивается на свой левый локоть, его правая рука свободна для того, чтобы он мог дотянуться до любого блюда и взять любое блюдо со стола. Ноги его вытянуты вдоль стола, она же подходит сзади к нему, ее поклонение смиренно.
She stood behind him in a position of humility.
Она стоит у него за спиной. То, как расположено ее тело, говорит как раз о смирении, о том, что она смиренна перед Господом.
And she began to weep. That's the fourth thing. Her worship was emotionally engaged.
И четвертое, она эмоционально вовлечена в поклонение. Она начинает рыдать.
Just this week, a very serious believer, and actually a very mature believer said to me, you know, I'm not very emotionally engaged in the Christian life. Please tell me how I can be more emotionally engaged.
Вы знаете, буквально на этой неделе достаточно зрелый верующий человек сказал мне о том, что ты знаешь, вот эмоционально я как-то не очень вовлечен в поклонение. Что мне нужно сделать для того, чтобы мои эмоции были вовлечены в поклонение?
You know, someone else was with us, and I really didn't give a very thoughtful or a very complete answer, but I've been thinking about the question ever since it was asked me.
Ну, вы знаете, буквально вот с тех пор, как мне задали этот вопрос, я думал о нем, потому что в тот момент я не мог дать полный ответ, с нами был еще один человек.
And I would say that the first way I would answer that question would be, think upon your sins.
Вот вы знаете, сейчас я бы сказал человеку, подумай о своих грехах.
And then think upon his wounds, two in the hands, two in the feet, one in the side.
А потом подумай о его ранах, две в ладонях, две в ступнях, одна в боку. Подумай о его ранах.
Now she didn't know anything about his wounds yet, but she knew plenty about her sins, and she knew that he was holy and she wasn't, but somehow he was allowing her in her unholiness to approach him in the perfection of his holiness, and she began to weep.
Она не знала о его ранах. Все, что она знала, это свои грехи. Она знала, насколько она далека от святости, и она знала, что он является воплощением святости. И она осознавала, что он, будучи воплощением святости, впускает ее в свое присутствие, несмотря на то, насколько она далека от святости.
And my dear friends, when you and I begin to understand what that means, no matter how hardened we are emotionally, we'll begin to weep as well.
И, друзья мои, вот тогда, когда мы поймем и осознаем это, прочувствуем это, мы начнем рыдать.
Her worship was self-forgetful.
Ее поклонение было самозабвенным.
You know, my worship is hardly ever self-forgetful.
Мое поклонение редко когда самозабвенно.
You know, sometimes when I'm singing the songs, I want to throw my hands up.
Иногда, когда я пою песни прославления, мне хочется поднять руки.
But I can't help thinking, well, I wonder what the people who see me throwing my hands up will think about me. I wonder if they'll assume that I've taken certain theological positions or that I'm trying to send this kind of signal or that kind of signal.
Ну, буквально вот в следующий момент я думаю о том, а что подумают люди, когда они увидят, что я поднимаю руки? Может быть, они подумают, что я являюсь приверженцем определенной богословской позиции теперь? Может быть, они подумают, что мои убеждения каким-то образом изменились?
It's not that easy to be self-forgetful. In America, when we go to church, we think about how we look. It's kind of a depressing subject for some of us.
Очень сложно быть самозабвенным, потому что многие из нас думают о том, как мы выглядим в церковь, и некоторые из нас впадают в депрессию, когда мы начинаем думать о том, как мы выглядим.
You know, there are a lot of differences between men and women, obviously, but one of the main differences between men and women is women really care about their hair.
Вы знаете, есть много различий между мужчинами и женщинами. Одно из различий – это то, что женщинам не все равно, как выглядят их волосы.
We men don't care that much about our hair, at least I don't. My wife cares more about my hair than I do.
Мы, мужчины, не заботимся о волосах, те, у кого есть, и у кого нет, нам как-то особо все равно. Жены наши заботятся, потому что у них очень красивые волосы, в отличие от нас.
Do you know that there are women in America who will not go to church some Sundays because they're having a bad hair day?
Вы знаете, в Америке есть женщины, которые в церковь не пойдут, потому что их прически не идеальны.
Can you imagine such a thing?
Можете себе представить такое?
She washed his feet with her hair. Can you imagine what a mess she was? Can you imagine anything more self-forgetful than that? Her worship was self-forgetful.
Ее поклонение было настолько самозабвенным, что она волосами обтирает ноги Иисуса. Она настолько не думает о себе. Она настолько не думает о том, как она выглядит сейчас. Она настолько поглощена поклонением, что она волосами своими вытирает его ноги.
Her worship was personal.
Ее поклонение было личным.
She began to kiss his feet.
Она начинает целовать его ноги.
It's so important not just that we go to a place of worship on the Lord's Day. It's very, very important that we personally and consciously and affectionately worship God through His Son, the crucified and risen Jesus Christ.
Вы знаете, настолько важно, чтобы мы не просто приходили в церковь поклоняться Богу. Настолько важно, чтобы мы лично поклонялись Господу Иисусу Христу, умершему и воскресшему за нас.
Now, immediately at this point in the passage, in verse 39, we have a radically different kind of shift. We've been focusing on true worship. Now we're going to focus on something else. We're going to focus on the thoughts of the host. Simon the Pharisee, in verse 39.
В 39 стихе мы с вами поворачиваем к другой теме в этом повествовании. До этого мы концентрировались с вами на том, что значит истинное поклонение. Сейчас мы переходим с вами к тому, чтобы повествование описывало нам мысли человека Симона Фарисея в этом доме.
And we're going to see the arrogance of this man, Simon.
И мы увидим с вами гордыню этого человека, Симона.
You see, Simon is not a real believer. He's not a real worshiper, even though he has the reputation of a very godly man.
Несмотря на свою репутацию очень благочестивого человека, Симон не является верующим человеком. Он неверующий. Он не поклоняется Богу.
And at this point, he's very, very provoked. He's provoked for lots of reasons. He's provoked because this was his house, this was his dinner party, but this was not his plan.
И вот в этот момент мы видим, что он спровоцирован. Он спровоцирован, потому что, в конце концов, это его дом, это его вечеринка, это его стол, это его застолье, и это не было его замыслом.
But at a much deeper level, he's provoked because there's nothing that provokes a false worshiper like true worship. It makes them angry. It makes them want to do something about it.
И вот он был спровоцирован также этим проявлением истинного поклонения, потому что когда человек не верит, когда он не поклоняется на самом деле Богу, ничто не провоцирует его так, как пример истинного поклонения.
We actually see this pattern throughout Scripture. It actually begins in Genesis 4 in the case of Cain and Abel.
И мы видим это с вами на протяжении всего Священного Писания, начиная с 4 главы книги Бытия, где мы видим это в примере Каина и Авеля.
And what Simon is doing is he's drawing some conclusions about Jesus. He's thinking in his thoughts, well, if he only knew what kind of woman she really was, if he was a real prophet, he would know about this woman like I know about this woman, and he would not allow such a scandalous thing to take place.
Он начинает думать, он думает о том, что, ну, на самом деле, вот если бы он был пророком, если бы он действительно был пророком, то он знал бы, что это за женщина. Он был бы как я, потому что я-то знаю, что это за женщина.
Now, I said he was arrogant. This is the great proof of his arrogance. Because what he's thinking is, if Jesus Christ only knew what I know, Jesus Christ would do what I do. But Jesus Christ does not know what I know. Therefore, he's doing the wrong thing.
Его гордыня заключается в том, что он думает, если бы Иисус Христос знал то, что знаю я, он поступал бы так, как поступаю я. Но Иисус Христос не знает того, чего знаю я, поэтому он поступает неправильно.
And Simon was laboring under the mistaken assumption that somehow what this evening was all about was that he was going to judge Jesus. He thought he had the right to judge Jesus. And you know what? Jesus was going to judge him. This is the great message we have to bring to the world who are evaluating Christianity. They're wondering if Jesus is good enough for them to follow. They're wondering if they should become a Christian, and they're making a judgment. The great message is, friend, you're the one who's been judged, and it is your job to bow down and to worship.
И вот это как раз и есть смысл и суть этого послания. Симон думал, что сегодня, в этот вечер, он будет судить Иисуса, что он будет принимать решение, достоин Иисус поклонения или нет. Но в этот вечер Иисус судит Симона. И это то, что мы должны донести миру. Миру, который смотрит свысока на христианство и думает, стоит мне или нет присоединиться к христианству, стоит мне или нет поклоняться Иисусу Христу. Но на самом деле Христос судит, а не мы судим Христа. И однажды всякое колено преклонится перед Господом. Господом Иисусом Христом.
Do you notice what verse 40 says?
Обратите внимание, что говорит 40-й стих.
Jesus answering him. Jesus answering him.
Тогда Иисус ответил ему. Иисус отвечает ему.
What's the funny thing about that?
Что смешного в этом?
He hadn't said anything.
Симон так ничего и не сказал.
How could Jesus answer him if he doesn't say anything?
Что Иисус может ответить, если Симон ничего не сказал?
We've been pointing this out on successive Sundays. The answer is very simple. He answered him because he knew his thoughts. He was answering his thoughts, not his words, his thoughts. He knew his thoughts. He knew his thoughts because he's omniscient, because he knew everything.
На протяжении всего этого времени мы говорили с вами раз за разом, что Иисус отвечает на его мысли. Почему он знает его мысли? Да потому что он всеведущ, он знает все. И он отвечает на мысли человека до того, как человек еще что-то может сказать ему.
Simon is thinking, oh, if he only knew what I knew. And Jesus is saying, man, if I only knew what you know, I know what you're thinking.
Симон думает, вот если бы только Иисус знал то, что знаю я. Иисус отвечает ему, слушай, если бы только я знал то, что знаешь ты, я знаю, что ты думаешь.
And the Lord says to him, Simon, I got something to say to you.
И Господь говорит, Симон, я хочу тебе что-то сказать.
Now, we begin by talking about the grace of God, the grace of Jesus to the Pharisees.
Мы начали с вами с того, что увидели благодать, Бога благодать по отношению к фарисею.
When God has something to say to us, 99% of the time, He says it to us through this book right here.
Когда Господь хочет нам что-то сказать, в 99% случаев, Он говорит это нам, используя эту книгу.
66 books of canonical scripture, written over a period of 1,500 years by over 40 different authors.
Более 40 различных авторов. Писалась эта книга на протяжении более чем 1500 лет. 66 канонических книг, 39 ветхого, 27 нового.
The living word of God written.
Слово Бога, живого, записанное.
For 33 precious years, 3 years of active ministry, there appeared on this planet the living Word of God incarnate, Jesus of Nazareth.
На протяжении 33 драгоценных лет, 3 года активного служения, Слово Божие стало кровью и плотью в Иисусе Христе.
The perfect revelation of God to men and women.
Совершенное откровение мужчинам и женщинам.
And on one evening during that 3-year time span, the living Word of God incarnate looks at one individual, calls him by name, and says, Simon, I have something to say to you. All the focus of divine revelation centered upon one hypocritical, scornful Pharisee. Think of it.
И вот однажды вечером живое Слово Божие, могущественное Слово Божие, воплощенное в Иисусе Христе, обращается к одному человеку, и вся суть божественного откровения сейчас сконцентрировалась на одном лицемере, на одном законнике, на одном осуждающем человеке, когда Иисус обращается к нему и говорит, «Симон, мне есть что-то, что я хочу тебе сказать».
Now the greatest teacher who's ever lived is about to speak. The master teacher, the teacher of all teachers, is about to speak. And we need not only to pay attention to what he says, we need to pay attention to his methodology.
И вот сейчас величайший учитель вот-вот начнет свой урок, и поэтому нам нужно обратить внимание не только на то, что он говорит, нам нужно обратить внимание на его методологию.
Because in so many fields of human study, if we're going to take a pupil into the unknown, we have to start with the known. And you know what this passage is about? It's about worship. It's about love. It's about forgiveness. It's about grace. And Simon doesn't know anything about love, forgiveness, worship, and grace. You know what he does know about? He knows about money.
И вот сейчас, когда нам нужно ученика научить чему-то новому, а Симон не знает, о чем Иисус говорит, потому что отрывок этот говорит нам о поклонении, отрывок говорит об этом, говорит нам о смирении, отрывок этот говорит нам о почитании Бога. Симон ничего не знает во всех этих вещах, не знает ничего о благодати, он знает только о деньгах.
And you know what Simon cares about? He cares about money. He doesn't care about worship, grace, love, and forgiveness. He cares about money. So the greatest teacher in the world says, Simon, you know, there was this money lender.
И вот этот человек, который заботится только о деньгах, который знает только деньги, он не знает ничего о поклонении, он не знает ничего о прославлении, он не знает ничего о любви, он не знает ничего о прощении, он не знает ничего о благодати, он знает только деньги. И Иисус обращается к нему и говорит, знаешь, был один человек, который одолжил деньги.
Now there's a study that Simon can get into. There was a money lender. He loaned one person a lot of money. He loaned another person a little bit of money. And neither one of them could pay him back.
И вот то, на что Симон может обратить внимание. Как только он слышит, был один заимодавец, и он одолжил деньги одному человеку, одолжил деньги другому человеку, одолжил деньги одному много, другому мало, но ни тот, ни другой расплатиться не могли.
And the Lord says in verse 42 that he canceled the debt of both of them and said, "Ah, forget it. You don't owe me anything." And then he said, "Simon, let me ask you a question. Which one of those former debtors do you think loved the money lender the most?"
В 42 стихе Иисус говорит, и заимодавец простил этот долг. И он обращается уже к Симону. Иисус обращается к Симону и говорит: "Симон, как ты думаешь, кто из этих бывших должников любит заимодавца больше?"
And so Simon answers in verse 43, "Well, I suppose the one who had the bigger debt that was forgiven."
В 43 стихе Симон отвечает: "Наверное, тот, кому было прощено больше."
So the Lord says in verse 43, "You know, Simon, you got the right answer. That's great. I'd almost given up on you, but that's the right answer. Way to go, Simon. You got the right answer."
В 43 стихе Иисус отвечает Симону и говорит: "Ты знаешь, правильный ответ. Я уже почти сдался, почти уже подумал о том, что из тебя ничего путевого не выйдет, но ты дал правильный ответ. Молодец, правильный ответ."
And then in verse 44, he turns toward the woman. That must have been a very dramatic turning.
И вот в 44 стихе он поворачивается к женщине, которая у него за спиной. Наверное, очень драматичная картина, как он поворачивается к ней.
And the Lord said, "Do you see this woman?"
И повернувшись, говорит: "Ты видишь эту женщину?"
Now you see, this was the whole point. Simon thought he had seen everything there was to see about the woman. He thought that Jesus didn't know anything about the woman. And then Jesus asked him the amazing question, "Do you actually see this woman?"
И вот в этот момент Иисус поворачивается и говорит: "Ты видишь эту женщину?" Симон думал о том, что он знает все про эту женщину, а Иисус не знает ничего про эту женщину. И вот в этот момент Иисус говорит: "Женщину, видишь?" Можно задаваться множеством вопросов о Симоне в это мгновение.
How did Simon know for sure she was an immoral woman?
Откуда Симон знал, что она блудница?
There's only one way you can know for sure without confession.
Без исповедания есть только один способ узнать совершенно точно, что она блудница.
How did she know what was going on in his house?
Откуда она знала, что происходит в доме Симона?
How did she know how to get into his house and move around his house?
Откуда она знала, как войти в дом, как что где находится в доме?
And the Lord says, "Simon, do you see this woman? When I entered your house, you gave me no water for my feet. Everybody gave a visitor water for their feet, but Simon didn't give it to the Lord Jesus Christ."
Иисус поворачивается к этой женщине и говорит: "Видишь эту женщину? Симон, когда я пришел к тебе домой, ты мне воды не налил, чтобы омыть ноги, потому что все дают воду человеку, который входит в дом, для того, чтобы он мог омыть ноги, для того, чтобы он мог омыть пыль дороги. Но Симон не дал воды Иисусу Христу, Господу."
"You gave me no water for my feet, but she has not ceased to wet my feet with her tears since she entered the room."
Ты не дал воды мне, чтобы омыть ноги, но она омывает мои ноги слезами с тех пор, как я вошел в эту комнату.
"You gave me no kiss in those days and in those places. You always kissed the visitor on both cheeks when they entered your house. But he offered no kiss to the Lord of glory. But this woman has not ceased to kiss my feet."
Господа славы Симон не поприветствовал. В то время приветствовали поцелуем два поцелуя в обе щеки, в левую и правую. И Иисус говорит: "Ты не поцеловал меня, ты не поприветствовал меня, но она целует мне ноги."
"You did not anoint my head with oil, but she has anointed my feet with ointment, with an expensive perfume."
Ты не помазал мне голову маслом, она помазала мне ноги благовониями.
"She has exhibited a pattern of true worship."
Она проявила истинное поклонение.
Now, let's ask ourselves the question.
Давайте зададимся вопросом.
Where do we see true worship like this today?
Где мы видим сегодня подобное поклонение?
We can see it in only one possible place.
Мы видим это только в одном месте.
Where sin is known to be sin, and grace is known to be grace.
Где грех известен как грех, а благодать известна как благодать.
Now let me tell you what this passage does not mean.
Позвольте рассказать, о чем этот отрывок не говорит.
It doesn't mean that she earned her salvation by those acts.
Этот отрывок не говорит о том, что она каким-то образом заработала свое спасение этими делами.
I'm sure she had heard the teaching of Jesus and believed the teaching of Jesus before she entered the room. I would guess that she was a believer before she walked through the door.
Она слышала учение Иисуса, и она поверила в учение Иисуса. Скорее всего, она была верующей еще до того, как она вошла в дом.
Now, here's the great difference between Simon and the woman.
Вот великое отличие Симона от женщины.
Simon believed that God owed him something because he was such a great Jew. He was so religious. He did his duty. He did everything he was supposed to do. Therefore, God owed him great blessing.
Симон верил в то, что Бог должен ему что-то, потому что Симон был таким великолепным иудеем, исполнявшим все, что иудей должен был исполнять, и он верил, что Бог каким-то образом ему должен теперь.
And if God rewarded him, whether on earth or in heaven, it was simply a just and appropriate wage.
И вот если Бог вознаградил бы его здесь или на небесах, это было бы справедливое вознаграждение.
The woman, on the other hand, knew that she was a great sinner, and God owed her nothing but wrath, punishment, rejection, and hell. And if she got anything else, it was purely due to God's love and grace. It was due to no merit on her part.
Женщина же это осознавала, что Бог не должен ей ничего. Она осознавала свой грех, и она осознавала то, что единственное, что Бог может дать ей, это гнев, отвержение, это ад. Она осознавала вполне свое место, и поэтому все, что она может получить от него, это проявление благодати и милости.
And that's why she worshiped so sincerely and so beautifully, and in such a perfect way as to model something for us in worship.
И поэтому она поклоняется ему столь совершенно, столь идеально, для того, чтобы быть примером для подражания для нас.
At this point, the Lord says something amazing. He says that she did all these things for me, and her sins, which are many, there's no denying that she's a great sinner. Jesus says her sins are many, but you know what? Every one of those sins are forgiven. Because she loved me much.
И вот Иисус говорит, потому что она сделала для меня все это, ее грехи, которых много, которых очень-очень-очень много, все ее грехи, каждый из ее грехов прощен ей, потому что она возлюбила меня столь сильно.
And he said to her in verse 48, your sins are forgiven.
И обращаясь уже к женщине, в 48 стихе он повторяет еще раз, и уже говоря к ней, твои грехи прощены.
Now, in the English-speaking world, the most famous detective, he never actually existed, was named Sherlock Holmes.
В англоязычном мире один из самых известных детективов, сыщиков, который, естественно, не существовал на самом деле, это Шерлок Холмс.
And in one of the most famous Sherlock Holmes stories, Watson, who never knows anything, says to Holmes, who always knows everything, is there something we've overlooked?
И вот в одной из детективных историй доктор Ватсон, который ничего не знает, обращается к Шерлоку Холмсу, который все знает, и говорит, Холмс, может быть, мы что-то пропустили?
And Holmes said, yes, there is the curious incident of the dog in the nighttime.
И Холмс говорит, да, мы пропустили любопытное происшествие с собакой ночью.
And Dr. Watson says, but the dog did nothing in the nighttime.
Доктор Ватсон говорит, но собака вообще ничего не делала ночью.
And Holmes said, that was the curious incident.
И Холмс говорит, как раз Шерлок Холмс говорит, что вот это-то и было любопытно.
What he meant was the dog did not bark, and that proved that the dog knew the criminal.
А то, что имеет в виду Шерлок Холмс, это то, что собака не лаяла в ночи, и это означает, что она знала преступника.
Now, why do I tell you that silly little story right now?
Почему я развлекаю вас детективными историями сейчас?
Because one of the most important things in this passage is what Jesus does not say.
Потому что самое важное в этом отрывке это то, что Иисус не говорит.
He doesn't say that Simon's sins are forgiven.
Он не говорит, Симон, твои грехи прощены.
Because they were not.
Потому что они не были прощены.
I want to take the last few minutes, and it'll only take a few minutes, to tell you one of the greatest stories I've ever heard.
Хочу потратить последние несколько минут для того, чтобы рассказать вам одну из величайших историй, что я слышал.
The story is almost too perfect to be true, but it is true. It really happened.
История настолько удивительная, что кажется, что она не могла произойти. На самом деле это настоящая история, это действительно произошло.
There's a man who lives in Philadelphia. He's about 10 years older than me. He doesn't look a lot different from me. His name is Tony Campolo.
Есть мужчина, он живет в Филадельфии, ему где-то на 10 лет, он на 10 лет старше, чем Ронни, выглядят они приблизительно одинаково, его зовут Тони Камполо.
And he used to be a professor of sociology in a place called Eastern College in St. David's, Pennsylvania.
Он был профессором социологии в колледже Eastern в городе Сент-Дэвис, штат Пенсильвания.
He's a very exciting speaker, and he gets invitations to speak all over the world.
Он очень популярный, очень энергичный оратор, который получает приглашение выступать по всему миру.
And one day he got an invitation to speak in Hawaii.
И однажды его пригласили на Гавайи.
Now, people who live in Philadelphia, who are offered free trips to Hawaii, might, if they're really spiritual, they might possibly pray about that for as long as 8 seconds.
Вы знаете, люди, которые живут в Филадельфии, когда их приглашают на Гавайи и говорят о том, что мы оплатим вам перелет, билеты и все остальное, если они очень духовные, то они задумаются и будут молиться, но секунд 8, наверное.
So he agreed to accept this speaking engagement, and at the appointed time, he landed in Hawaii, and the first morning there, when you realize that Hawaii is 6 hours earlier than Philadelphia, he woke up at 3 o'clock in the morning, starving to death.
И вот, прилетев в Гавайи, он обнаруживает, что разница во времени между Филадельфией и Гавайями – это приблизительно 6 часов, просыпается в 3 часа утра, а очень-очень-очень хочет кушать. И в 3 часа утра все закрыто на Гавайях.
So he was wide awake, he was really hungry, he thought, well, I'm just going to go out and walk down the streets till I find a 24-hour diner. There's got to be one.
И он думает, ладно, 3 часа, а спать я уже не могу, я проснулся, кушать очень хочется, пойду поброжу, наверняка найду какое-нибудь место, которое открыто круглосуточно.
So he leaves the hotel, and he walks for 10 minutes or so, and finally he finds an all-night diner, and he goes in, and he sits at the bar on a stool, and he orders coffee and bacon and eggs, and as the breakfast begins to cook, 7 or 8 women walk in and take their seats on the remaining stools, and from the way they are dressed and the way they look, it's very, very obvious what their profession is.
И вот в 3 часа утра находит небольшое кафе, заведение, которое открыто, садится за барной стойкой, заказывает себе кофе, заказывает себе завтрак, и тут заходит 7 или 8 женщин, по одежде которых нетрудно догадаться, чем они зарабатывают себе на жизнь.
And he thinks, man, how did I get myself into this situation? I'm going to eat this food really fast and get out of here.
И он думает, как я оказался вот в подобной ситуации, надо побыстрее завтрак закончить и бежать отсюда.
But he can't help but hear what they're saying.
Но он слышит, о чем они говорят.
And one girl says, tomorrow's my birthday.
Одна из них говорит, завтра мой день рождения.
And another girl says, well, what do you want us to do, bake a cake?
Другая говорит, ну и что теперь по этому поводу, нам торт тебе испечь?
And the first girl said, well, I don't know why I would want you to bake me a cake. Nobody's ever baked me a cake on my birthday.
И она говорит, я не знаю, с чего это вдруг ты будешь мне печь торт? Мне же никто торт вообще в жизни не пек на мой день рождения.
And when Tony Campolo heard that, the reflexes and inclinations of the Christian life began to kick in. He began to change his mind. He thought, you know, I'm not going to rush out of here. I'm going to stay here. I'm going to stay here a long time.
И вот тот момент, когда Тони Кампола услышал об этом, его рефлексы, его предрасположенности христианские начали работать. И он подумал, не-не-не, я не пойду, я посижу еще здесь.
And so after he ate his breakfast, he nursed another two or three cups of coffee until all those women had their breakfast and left the restaurant.
И вот после того, как он закончил свой завтрак, он сидит, потягивает кофе, две-три чашки кофе, дождался, пока женщины закончили завтракать, ушли из ресторана.
And then he looked at the man behind the counter and he said, "Did those girls come in here every morning?"
Он посмотрел на человека, который работал за барной стойкой, на бармена, и говорит, а эти женщины приходят каждое утро?
And the man said, they come here every morning.
И бармен говорит, да, каждое утро приходят.
Every morning about this time? Yeah, every morning right at this time.
Он говорит, каждое утро вот приблизительно в одно и то же время? Он говорит, да, каждое утро в одно и то же время.
And Tony Campolo said, did you hear what she said about her birthday?
И Тони Кампола говорит, ты слышал, что она сказала только что о своем дне рождения?
And he said, yeah, I heard it. What about it?
Он говорит, да, слышал, ну и?
He said, if I pay for everything, and if I stay and clean up, can we throw her a birthday party tomorrow morning with a real cake?
Он говорит, если я заплачу за все, если я останусь, помогу убрать все, мы можем завтра устроить вечеринку на день рождения? Можем ей торт испечь?
And the man just stared at him for a minute.
И бармен просто смотрит на него так
And then
минуту.
He said, okay.
Говорит, ладно.
So they did it.
И они сделали это.
And of course she cried and cried and cried.
И естественно она рыдала, плакала, плакала, плакала.
And after the little party was over and everybody had had cake and the girls had left, Dr. Tony Campolo, author of 20 books, stayed behind to wash dishes and clean the counter.
И после того, как эта вечеринка закончилась, доктор Тони Кампола, автор более чем 20 книг, популярный оратор, остался для того, чтобы мыть посуду.
And the man behind the counter looked at him and said, "Hey, mister, are you a preacher?"
И вот бармен смотрит на него и говорит, "Мужик, ты проповедник, что ли?"
And Dr. Campola said, "Well, I actually make a living teaching sociology, but I won't deny it. Yeah, I'm a preacher."
И доктор Тони Кампола говорит, ну, вообще-то нет, я как бы профессор социологии, но да, я периодически проповедую.
And the man said, "What kind of church do you go to?"
И бармен спрашивает, а ты в какую церковь ходишь?
Tony Campola said, "You know, I go to a church which just might throw a birthday party for a prostitute."
И Тони Кампола говорит, ты знаешь, я хожу в церковь, которая, может быть, устроит вечеринку на день рождения проститутки.
And that man said, "I'd like to go to a church like that."
И бармен говорит, я тоже хочу в такую церковь ходить.
So would I.
И я тоже.